помолимся. Халилюя, Отец неба и земли, великий святой всемогущий Боже, я прошу Тебя, Боже, и призываю кропление Твоей святой крови над нашим служением. Я просто прошу Тебя, Боже, во имя Иешуа Мессии, все то, что мы будем сегодня читать, все то, о чем мы будем сегодня рассуждать, положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам сегодня добрый плод именно нашего общения с Тобой. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Божий. И все скажем Амен. Итак, смотрите, еще раз прочитаем этот стих, а потом перейдем. Мы сегодня начинаем новую главу, глава называется Матот. Ну и по нашей традиции мы немножечко всегда возвращаемся туда, что закончили, чтобы была связь. Связь необходима, потому что вся Тора, она... она связана с нашими поступками, с нашими мыслями, с нашими переживаниями и с нашими словами, которые выходят из нас. И с нашими, естественно, действиями. Итак, смотрите, здесь написано. «Повели сынам Израилевым, скажи им, наблюдайте, будьте внимательны и смотрите, чтобы приношение мое, хлеб тоже мой, и в жертву-то мне приносите, в приятное благоухание опять же мне, а как же я, Господь? Для тебя это приятное благоухание, а для меня это, ну вот, от самого сердца оторвал, и потом целую неделю жить спокойно не могу, сколько уж я пожертвовал. Бедный я, несчастный. Тебе-то, Господь, хорошо там на небесах. У тебя есть все. А мы тут бедненькие, живем и никак не можем сконцентрироваться. Нам постоянно на что-то не хватает. Вот об этом сегодня и поговорим. Итак, приношение мне, приятное благоухание мне и так далее. А вы мне скажите, пожалуйста, а, например, молитва – это приятное благоухание Господу или нет?
Молитва веры.
Молитва – это приятное благоухание Господу или нет? Это жертва или нет?
Жертва.
Жертва. Окей. Значит, молитву, которую мы приносим Творцу, если бы кто-то мне сказал, что молитва – это не жертва, я сразу бы сказал, что этот человек никогда серьезно не молился. То есть он молится, но на самом деле он не молится. Есть стандартные молитвы, есть традиционные молитвы, и в них есть тоже определенный смысл, и иногда даже и сердце не вкладывается, а тем не менее все происходит. То есть наши слова что-то дают и что-то делают. Для доброго начала хотела бы сказать такую вещь. Вот смотрите, человек, который не понимает и не знает, что молитва – это радость пред Господом, это означает, что он никогда не молился. Молитва – это то, что практически двигает и толкает какие-то неразрешенные вопросы или проблемы. И молитва, самое важное, что в ней находится, это желание сердца. Моше сказал, я хочу искать лица твоего. Вы скажите мне, Моше вошел в землю обетованную или нет, судя по главе Пинхас, как мы с вами читаем?
Нет.
Не вошел. Окей. Нет. А куда же он вошел тогда? Ну что же, 40 лет трудился.
На небеса пошел.
Смотрите, в Иоанна мы с вами читаем интересный момент. Когда Иешуа берет своих троих учеников и вместе с ними строит сукку. И в этой сукке Иешуа поднимается на гору и встречается с Моше, и, то есть вот со всеми этими людьми. И что они ему говорят? Они ему говорят, что они видят лицо Творца. То есть Моше то, что хотел, того и добился. Это самое центральное, это самое важное, что может быть в жизни у любого верующего человека. Не искать ответов или решения каких-то проблем, а искать его лица. А это так непросто. И именно это приносит радость, настоящую радость. Итак, смотрите, приношение мое, жертва моя, хлеб мой, принесите мне. То есть, когда мы ищем его лица, мы действительно приносим приношение его, потому что он вкладывает в наши сердца желание искать его, а не решение проблем. Я понимаю, что решение проблем, оно приходит от того, что Бог дает мудрость и понимание и говорит, как правильно их решить. Но основная цель молитвы – это искание его лица. И если есть искание его лица, то тогда можно назвать человека таким, каким Бог называл Давида. Как Бог называл Давида? Друг мой. Смотрите, если мы, я не знаю, кто у нас здесь, ну, некоторые ребята, которых я видел только на картинках, например, Тамара. И если мы встретимся где-то в городе, да, я могу легко пройти мимо. Правильно, Тамара? Потому что мы в жизни никогда не виделись и не знакомы. Но если мы серьезно познакомились, если мы серьезно узнали друг друга, да вот даже такой простой момент, смотрите, сколько сегодня различных проповедей мы можем услышать в интернете? Море, миллион. На разные темы, разных проповедников, хороших, не очень хороших, умных, сильно умных и так далее, помазанных, не сильно помазанных. Вы выбираете какого-то проповедника себе, слушаете его, и вот вы встречаетесь с ним где-нибудь в Нью-Йорке или еще где-нибудь. Какая разница где? Но суть-то заключается в том, что вы не знакомы, вы, естественно, проходите мимо. Может быть, в лучшем случае вы как бы кивнете там головой, что, дескать, вот я слушаю ваши проповеди, да, очень, конечно, приятно, и все. Если же вы хорошо знакомы, и вы знаете друг друга, то где бы вы ни были, вы обязательно хотя бы, даже если времени будет, хоть из машины, но рукой помашете и скажете «Привет!». А если уже встретились, мимо проходите, то обязательно встретитесь и есть о чем поговорить. Когда люди говорят, ну вот, молиться, конечно, молюсь, но 5-10 минут, больше не молюсь. Это означает, что незнакомый. Это означает, что нету близкого контакта, вы не знакомы. А если вы не знакомы, означает и говорить не о чем. А когда знакомы, то тогда всегда есть о чем поговорить. Вот это и называется молитва. Вот это называется то самое приношение, которое мое и хлеб мой. Если вы уже попробовали этот хлеб, если вы уже его ели, то, безусловно, вы знаете, что этот хлеб самый вкусный. Приношение мое, хлеб мой, жертва моя. Все это принадлежит мне, и все это как дар принадлежит вам для радости и для жизни. Я не говорю сегодня о служении, об евангелизациях, там, о служении в общине, о структурах и так далее. Все начинается с того, что если есть вот это вот близкое, тесное отношение с Творцом, если есть познание Его характера, я вас уверяю, многие проблемы будут решены. Потому что с кем поведемся, того и наберемся. А если мы поведемся с Ним, то наберемся очень много. Итак, глава Матот, которая раскрывает нам то, что, наверное, больше всего необходимо любому человеку. Понимать ценность человеческого слова. Жертва. Мы молимся. Мы произносим какие-то слова же. Пытаемся услышать ответ от Бога. Читаем Писание. Вчитываемся в эти драгоценные святые строки только для одного, чтобы найти, слышите, найти Его лицо. Если мы читаем это для того, чтобы найти ответ на проблему, это тоже неплохо. Но уже ближе. Но центр должен быть там, я ищу лица Его. Я понимаю, когда сложная ситуация, сложная проблема со здоровьем или еще как-то, безусловно, человек ищет Творца и молится, и просит других, чтобы молились за исцеление. И чтобы было ходатайство. Это ходатайственная молитва. Я не говорю, что она должна быть исключена. Она вообще о другом. А центральная часть – искать Его лица. И когда Бог видит, у нас у всех есть дети. Ну, представьте себе, что наши дети приходят и говорят, слушайте, не забудьте сходить в магазин и купить яйца там или еще что-нибудь на завтрак, или на обед там купить мясо, не забудьте приготовить. Нам этого говорить не надо, когда у нас дети были маленькие. Мы сами шли в магазин, сами покупали, сами кормили, еще следили, чтобы он съел. Поэтому наш отец, он знает, помните, в Писании написано, он знает все наши нужды, он знает, что мы должны одеваться, питаться, он знает, что мы должны учиться, он все это знает, самое главное для него и важное, чтобы мы искали лица его. Как же это делается? Глава Матот. Это 30 глава, и в общем-то это глава переходная. Обратите внимание, войны закончились. Мы стоим на границе Иордана. Моше отсчитывает последние свои дни и минуты. Дальше он там будет благословлять весь Израиль. И мы с вами уже читали, когда Бог сказал ему, все твое время закончилось, первое, что в его сердце было, он говорит, нужно надежного человека, кто бы повел всю эту общину Израиля. И в голове у него, конечно, тот, который ревнует по Господу. Слышите? Ведь самое главное, в чем отличительная черта Пинхаса была, это его ревность, которая заключалась в ревности Господа. У него ревность по Господу была, не просто искал его лица. Внутри это все бушевало, и Моше подумал, что Иешуа бен Нун или Иисус Навин, как это в синодальном переводе, слабоват для этого дела. Вы помните, когда история с разведчиками? Халиф проявил активность. А где был Иешуа? Иешуа в этот момент где-то был подаль. Как-то то ли испугался, то ли какая-то нерешительность. Это все было в нем. И впоследствии он только присоединяется к Халиву. Ну, Моше так ясное дело. Алло, да. Кто-то что-то хотел спросить? Пожалуйста, выключите микрофоны, потому что звуки какие-то идут. Но Моше, понятное дело, это дело видел. Поэтому у него на сердце, конечно же, Пинхаса поставили. А Господь говорит, нет, Иешуа бен Нун. Он возглавит, а Пинхас будет первосвященником. То есть священник – это человек, который ревнитель. Священник, который ревнует по Господу. А пастырь или царь – это тот, который может управлять всем этим. Потому что в ревности своей можно наделать все, что угодно. Окей. Итак, глава Матот. После того, как было определено, кто поведет, как поведет, определены все должности, все установлено, все прекрасно. Дальше теперь. Только одна вещь, самая важная, важность и ценность человеческого слова. Представляете, перед тем, как перейти Иордан, Бог открытым текстом начинает говорить о недере. Недер – это обещание. Он открытым текстом начинает говорить, насколько важно человеческое слово. И какие результаты происходят в нашей жизни, когда мы не соблюдаем то слово, которое мы сказали. Мы совсем недавно с вами прочитали, все, с моавитянами мы больше не воюем. И дали как бы им доброе слово. Но пройдет время, и Саул, или Шауль на иврите, будет воевать с ними. А потом Давиду придется каяться за это. Потому что слово было сказано. И он не будет понимать, что происходит. Что происходит в Израиле? А происходило то, что люди сказали слово, и это слово не было сохранено. Это так для начала. Итак, начинаем. И пересказал Моше сынам Израиля все, что повелел Господь Моше. Смотрите, Моше начинает пересказывать самые духовные и сокровенные вещи. И сказал Моше начальникам, коленам сынов Израиля, говоря, вот что повелел Господь. Если кто даст недер, обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Ну, мало ли, что я сказал. Мало ли, ну, какая-то ситуация была. Я вот так сказал, это было удобно, это было выгодно для того, чтобы решить эту проблему. А потом можно как-то вернуться назад к этой проблеме. Потом можно как-то вернуться снова и сказать, что, ну, ребята, извините, как бы, ну, так вот случилось. Смотрите, но каждое слово, которое вышло из уст человека, оно как штурвал у корабля, которым мы управляем. Оно направляет либо на какие-то скалы во время урагана, во время шторма. Рулем можно вывернуть от этих скал. Поэтому уста – это как руль у корабля, как руль у машины, в котором мы объезжаем, маневрируем и так далее. Но если ты слово сказал уже, это означает как руль. Ты уже направил его на скалы. И в последний момент ты уже вывернуть не можешь. Получается, тебе теперь нужна помощь. Потому что ты уже сказал. Теперь за тебя кто-то должен что-то сделать. Окей. Если кто даст недер Господу или поклянется клятвой, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. А теперь я хочу вам прочитать, что означает недер. Недер. Я сейчас вам прочитаю из Санчина. Даст обет. Слово «недер» означает обещание, данное пред лицом Всевышнего. Подобное обещание может носить как позитивный, так и негативный характер. То есть человек может взять на себя обязательство, сделать что-либо или обяжется не совершать те или иные действия. Тора рассматривает подобные обещания как разрешенные, но нежелательные человеку следует исполнять все, что он решил, не произнося обещания и клятвенные заверения. Однако в жизни бывают трудные минуты, и Тора разрешает дать обещание пред лицом Всевышнего исполнить что-либо или отказаться от чего-либо, если Творец спасет и дарует жизнь самому человеку или одному из его близких. Хотя закон, они ссылаются на 28 главу книги Берешит, 20 по 22 стих. Хотя закон, позволяющий произносить обещание, признается действенным вне зависимости от того, при каких обстоятельствах оно было произнесено, за исключением тех случаев, когда человек дал его против своей воли из-за угрозы со стороны других людей. Псалом царя Давида позволяет понять переживания человека, давшего обет и исполнившего его. Прошу Бог, ибо я раб твой, сын рабыни твоей. Развязал ты узы мои, тебе принесу благодарственную жертву, и имя Бога призову. Обеты мои исполню пред всем народом Его. Это Псалом 116, 16-18 стих. Приняв запрет на себя, обещание устранится от тех или иных действий. Подобное обещание может распространяться только на те действия, которые разрешено совершать и которые не являются одной из заповедей Торы. Если обещание вступает в противоречие с обязательным исполнением тех или иных заповедей, само обещание считается недействительным. То не должен он нарушать. Слово «иссар» означает запрет. Человек запрещает себе что-либо и произносит обещание пред лицом Всевышнего. Запрет, установленный человеком для самого себя, может относиться только к области действий, разрешенных законом Торы. Почему запрет каких-либо разрешенных действий считается приемлемым? Тора не лишает человека возможности получать удовольствие или заниматься трудом не только для того, чтобы прокормить семью, но и увеличить свое богатство. Требует от любого верующего стремления к святости, к исканию его лица, ограничению обыденных занятий и посвящению все большего времени не отдыху и получению удовольствия, а исполнению заповедей и помощи нуждающим в участии и поддержке. Поэтому обещание ограничить себя в чем-то, что разрешено законом, не противоречит духу Торы. Хотя Всевышний требует от человека, чтобы из определенных обещаний он постоянно двигался по пути освящения своей жизни, посвящения все большего времени и усилий заповеди и оказания милосердия. Все, что он сказал, должен исполнить. Нарушение взятого на себя обязательства, преступление пред лицом Всевышнего. Когда опасность миловала и жизнь постепенно вошла в обычные рамки, человек склонен забывать обещание, которое он дал Всевышнему в трудную минуту. Тора напоминает, что обязательства не снимаются тогда, когда человек спасся от руки врагов или выздоровел. То есть, смотрите, на самом деле мы с вами, когда даем недер, обещание, я не говорю сейчас о клятве, я говорю сейчас об обещаниях. Клятва и обещания – это разные вещи. То есть, когда мы даем какие-то обещания, мы практически создаем для себя свою личную Тору или свою личную религию. Мы можем в чем-то себя ограничить, а в применении каких-то продуктов, какой-то еды или еще чего-то. Понимаете? Мы можем ограничить себя еще во многих вещах. Ну, например, я встаю каждое утро в 6 утра, и ты говоришь это Господу, да? И буду молиться тебе. Ну, ты молишься день, два, три, четыре, месяц, два, три, четыре, и вдруг ты чувствуешь, ты устал, и тебе хочется отдохнуть. И есть время для этого, но ты пообещал. И ты говоришь: Господи, прости меня, пожалуйста, я тут чуток посплю. А да я, собственно, и во сне могу помолиться. Сейчас вот на языках. 2-3 минуты помолился, и ловишь себя на мысли, что ты проспал целый час. И когда ты открываешь глаза, то время, которое ты обещал Господу, оно уже кончилось. Вот это называется обещание, недер. Или ты, например, говоришь: я никогда не буду есть шоколада или апельсинов, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Но ты попадаешь в ситуацию, в которой ты видишь, что этих апельсинов, например, там нету вообще. Но ты же не знал, что так будет. То это совсем другая ситуация. Вот теперь клятва. Клятва — это ассе вообще. Есть лёассе, есть ассе. То есть запрещающие заповеди и есть разрешающие заповеди. Так вот, когда мы даем клятву, это совсем другое. Это слово, которое мы говорим Господу, мы обещаем Ему сделать это. Помните, когда Иешуа говорит: а ты вовсе ничем не клянись. Почему? Не потому, что клятва — это плохо, а потому, что когда ты ее не исполнишь, это будет большая проблема для тебя. И все начинается сразу же со слабого пола, с наших сестер. Почему? Если женщина даст обет Господу, недер, и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей, и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, она должна будет это исполнить, иначе она сломает себе всю жизнь. И всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится. Если же отец ее, услышав запрет, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил отец ей. Если она выйдет замуж, а на ней обет ее или уста ее, которым она связала себя, и услышит муж ее, и услышав промолчит, то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышав запрет, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, Господь простит ей. Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится. Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою с клятвою, и муж ее слышал и промолчал о том, и не запретил, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится. Если же муж ее, услышав, отвергнув их, то все вышедшие из уст ее обеты ее, зароки души ее не состоятся. Муж ее уничтожил их, и Господь простит ей. Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть. Если же муж ее молчал о том день за днем, за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на нем, утвердил, потому что услышал, молчал о том. А если муж отвергнул их после того, как услышал, то он взял на себя грех ее. Вот уставы, которые Господь заповедал Моше об отношениях между мужем и женою, его между отцом и дочерью, в юности ее и в доме отца ее. Вот всего-навсего 17 стихов. И среди всех этих 17 стихов мы видим, насколько Бог тревожится именно о сестрах. Значит, есть такое понятие «дан». «Дан» – это постоянство мнения. И, как правило, у женщин есть другое качество характера, которое называется «бина» или «интуиция», «детализация» и так далее. И тут сестры, они, конечно, на коне. Но постоянство мнения, у кого там, кто-то опять мешает. Постоянство мнения. То есть, женщина, как правило, более эмоциональная. И для того, чтобы их сохранить, либо отец, либо муж может разрушить этот зарок, естественно, если он услышал. Если же это вдова или разведенная, то это означает, что она должна все те обещания, которые она сделала. Ничего не понимаю. Кто-то опять мешает. А выключите микрофон, и помех не будет. Окей, есть вопросы по этому моменту? Что это такое?
А вы отключите Куликова, мне кажется, я на месте, нет, он не слышит. Только нам мешает.
Света, это у тебя?
Нет. Я здесь.
Ну, у кого тут стучит что-то? Окей. Да, Света, у тебя там мелькает, что это? Что микрофон не выключен?
Нет, у меня не мелькает.
Ну, выключи микрофон. Хорошо. Запись идет. Неудобно потом все это будет выставлять. Окей. Итак, смотрите. Такое ощущение, что Бог ставит женщину на второе место. Ну, конечно, Света, это ты.
Кто?
Такое ощущение, что Бог ставит женщину на второе место. Ну, как бы она, это то, что должно быть все время под контролем у мужчины, да? Мужчина главенствующий. На самом деле ничего подобного нет. На самом деле мужчина и женщина занимают одни и те же позиции. А характеры разные, предназначения разные. Поэтому, допустим, вот такая вещь, как интуиция, которая просто необходима человеку. И женщина, она всегда чувствует то, что мы своим мозгом, может быть, пытаемся что-то понять. И помощь необходима. То есть, смотрите, мужчина и женщина это человек. Помните, мы с вами говорили? И они сходятся на том, что есть плюс и минус. То есть есть определенное напряжение. И вот в этом напряжении как раз существует семья и то, что мы называем браком. Когда есть минус и плюс, с одной стороны отсутствие постоянства мнений, с другой стороны интуиции и деталей. Итак, для того, чтобы было постоянство мнения, необходим муж. А для того, чтобы была интуиция и детализация каких-то вещей, которые мы не замечаем, мелочи, нужна женщина. То есть муж и жена, которые находятся вместе и которые служат вместе. Они становятся одним человеком, которому необходимо служить. Но смотрите. Муж может разрушить любое обещание, которое сделала жена. Отец может запретить этому обещанию действию, то есть слова, которые сказаны, да, должна быть вот эта сильная сторона, которая имеет на это право и которому Господь дает это право для того, чтобы остановить то или иное обещание, которое сделано по разным причинам. Теперь смотрите. Иногда мы молимся о чем-то долго и не понимаем, что происходит. Все летит трым-тарара. Земля под ногами горит. Кругом землетрясение, все рушится. Ты вроде все делаешь правильно. Ты служишь правильно. И как муж или как жена, выполняешь все то, что необходимо. И не понимаешь, что происходит. А происходит одно. Слово, когда-то сказанное тобою, может быть в какой-то критической ситуации, какое-то обещание Господа. Люди не совсем, может быть, понимают результат этого слова. То есть слово – это то, что открывает границы в духовном мире для того, чтобы либо поражать нас, либо защищать нас. Если ты выполняешь свое слово, то тогда да. А если ты не выполняешь свое слово, то тогда происходит проблема. И мы иногда не знаем, почему в нашей жизни происходят какие-то странные вещи. Помните, Шауль говорит, что хорошего хочу, но не делаю. А что плохого не хочу, но делаю. Бедный я человек. И дальше он говорит, но слава Богу, то, что есть Иешуа, Машех, есть его кровь, есть его жертва и так далее. И дальше он начинает разворачивать вот эти самые вещи. Но на самом деле за всем этим обычно, как правило, стоит либо слово, которое сказано нашими родителями на нас, отцом или матерью, либо лично наши сами слова. Кто же может остановить это слово? И вот тут происходит самое, наверное, интересное. В жизни как-то все не складывается. Сегодня вообще большая такая тенденция во многих общинах складывается в том, что вот, ну вот, надоели вот эти вот одни и те же проповеди. Ну, как-то все не глубоко, как-то все неинтересно стало. И вот, то ли дело в интернете, вот там нашел что-то, послушал, да, вот там, да, назидаюсь, а вот здесь вот как-то не назидаюсь. Смотрите, Господь говорит, приношение мое, жертва моя, хлеб мой. И хлеб приносится в каждую общину. Вопрос другой. С каким сердцем ты пришел? Если ты произнес эти слова, что я не назидаюсь в этой церкви, я голодный ухожу из собрания. Слышите? Это проклятие, которое ты сказал на себя сам. И тогда уже этот проповедник хоть лопнет, хоть какие помазанные проповеди там будут. Услышать их будет невозможно. Потому что мы сами на себя вызвали это проклятие. Какие еще есть? Но есть проще вещи. Когда я, допустим, пообещал Господу, что вот я, ну, не буду есть шоколада. Ну и не ем как бы. То есть это то, что касается меня лично. Это обещание. А клятва – это когда то, что касается меня и Господа. Есть обещание, которое даю сам себе. Не привлекая никому, от этого никому ни холодно, ни жарко. Есть клятва, которую я провозглашаю перед Творцом и перед людьми. Потому что, как мы с вами сегодня говорили, мы же не можем изменить никого. Ни какого-то брата, сестру, ни своего мужа, ни своих детей. Мы можем изменить себя. Поэтому молитва-то, собственно, предназначена для того, чтобы встретиться с Творцом и чтобы происходило изменение. И если мы видим, что в человеке это изменение происходит, это значит, он ищет лица его. Ему нужно помочь. Иногда нужно молиться за человека. В каком смысле? В том смысле, чтобы Бог просто влёк его к себе. Чтобы у него внутри появилось это огромное желание встретиться лицом к лицу с Творцом. Чтобы происходили эти изменения. Но ни в коем случае не указывать Господу, что ему нужно сделать с этим человеком. Чтобы он сделал раз, два, три, четыре, пять. Слышите, Творец сам знает. До того, как мы его еще попросили, он знает все наши желания, он знает все наши нужды. Единственная проблема – это то, что мы обещаем и то, что мы клянемся. Отца. Мы даем, вырабатываем для себя заповеди, вы понимаете, через которые мы потом переступить уже не можем. И такие заповеди мы еще отменить можем по великой милости Господа. Но заповеди Торы мы уже отменить не можем. И тут кругом есть клятва. Смотри, ты читаешь Писание, да, и говоришь, окей, я согласен. Что такое откровение? Откровение – это то, когда ты иначе поступить уже не можешь. Не просто услышал, не просто узнал, а когда ты, для тебя это открылось, и ты понимаешь, что по-другому никак, только так. Это есть откровение, когда ты начинаешь жить этим. И если ты не живешь этим, значит, откровения никакого не было. Значит, ты не встретился с Творцом. Что для тебя, значит, это не архиважно. Все по-другому просто невозможно. глава Матот говорит нам об обетах и предназначениях мужчины и женщины. Как мы можем вместе гармонично жить? Никто никого изменить не может друг друга. Но каждый себя изменить может. И мы смиряемся друг перед другом. Для чего? Для того, чтобы исполнить то, что нам предназначено. Я как муж и как отец могу разрушить любое обещание, которое сказала моя жена, сама себе. И даже перед Господом. У меня есть эта власть, слышите? И я знаю ее. Вопрос другой. Принимает ли моя жена мою власть и мою силу? Если она принимает, то она становится свободной. Это не унижение, это защита. Поэтому и называется «за мужем». Но сегодня вот эти феминистические движения и среди верующих, и везде, оно приводит только к тому, что женщина становится несчастной. Потому что заступиться за нее некому. Она сама выходит вперед. Мы с вами читаем некоторые вещи, которые описываются. Например, женщина должна носить одежду, которая женская одежда. А мужчина должен носить мужскую одежду, потому что она мужская. А что, если мужчина оденет женскую одежду? Или что, если женщина оденет мужскую одежду? Это грех? Смотрите, это не грех. Но суть заключается в том, что Писание нам все время говорит, мужчина должен быть мужчиной, а женщина должна быть женщиной. А то, что вот этот вот момент, где вдова или разведенная, то это как раз не самый лучший вариант. Это как раз тот момент, когда женщина уже должна сама нести ответственность и за себя, и за все происходящее. А есть вещи, на которые женщина вообще не способна. Например, то место, где написано, женщина должна носить женскую одежду, а мужчинам мужское, то там стоит момент. Не в том дело, что брюки там, или юбка там, или еще что-то такое. А там стоит совсем другой вопрос. Там стоит оружие. Женщина не должна носить оружие, в оригинале стоит там. Не мужскую, не женскую одежду, а оружие. То есть женщина с ружьем и с револьвером, допустим, сегодня мы видим, что в нашей стране, в Иерусалиме, все девочки военнообязаны. Но их никто не обязывает этому. Женщина с пистолетом – это уже не женщина, это уже мужчина. Понятно, что их никто не заставляет, они сами хотят сказать, что мы как мужчины. Ну, если вы хотите стать мужчиной, то тогда будете как мужчины. Женщина – это прекрасно. Только тогда, когда она женщина. И изо всех сил нужно стараться остаться тем, кто ты есть. И не стараться быть тем, кто ты не есть. Управлять своим мужем. Или управлять еще либо чем. Сегодня много женщин, которые президенты страны, пастора церквей и так далее. И я не думаю, что Бог против всего этого. Но Он против, знаете чего? Он против того, чтобы женщина не стала мужчиной. Потому что на самом деле все-таки это приоритет именно мужской. Хорошо. Есть какие-то вопросы по вот этому моменту? Нет, да? Тогда давайте помолимся. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы сделали правильные выводы после сегодняшнего начала главы Матот, 30 главы, которую мы с вами коротенько прочитали. Авину Шабашамаем, мы хотим, мы желаем, чтобы ты привлек нас и дал нам это огромное желание, чтобы мы не обманывали ни себя, ни тебя, что мы молимся. И я прошу Тебя, Боже, дай нам это огромное желание, чтобы нам подняться на Твою высоту и увидеть наши слова, и увидеть наши действия, увидеть наши поступки, то, что мешает нам стать тем, кем мы есть, чтобы исполнить свое предназначение, призвание и избрание. Я просто молю Тебя, Отец неба и земли, особенно благослови нас, прикоснись сейчас к каждому сердцу, пусть от Духа Твоего Святого Божия, Твое дыхание напомнит нам, что и когда и где мы говорили, и что нам, и что мы не смогли исполнить. Я просто прошу Тебя, Боже, просто придет пусть Твоя защита. Во имя Иешуа Мессии я просто провозглашаю сейчас это особое, специальное откровение. Буквально для каждой сестры, для каждого брата, Боже, кто будет слушать в онлайне или здесь, молю Тебя, Боже, пусть придет это богатое откровение. Пусть придет Твое богатство откровений, богатство мыслей и свет. Дай нам возможность видеть то, что мы никогда не видели. Я просто прошу Тебя, Боже, пусть придет счастье, свет, любовь и мир в наши дома, в нашу жизнь, Боже, в наши отношения друг с другом. Пусть восстановятся отношения в общинах, Боже, пусть восстановятся отношения между мужем и женой. Прямо сейчас, Боже Святой, я прошу Тебя от Духа Твоего, излей буквально на каждую плоть, кто где ошибся, кто где пошел не туда. Молю Тебя, Отец, просто благослови всех нас. А за все Тебе честь, великая слава. Во имя Иешуа Мессии молился. И все дружно скажем Амэн.
Амэн.